Глава вторая. Поклонение волхвов Спасителю. Стихи с 1 по 12. Бегство Иосифа и Марии с младенцем в Египет. Стихи с 13 по 15. Избиение Иродом младенцев в Вифлееме. Стихи с 16 по 18. Возвращение из Египта в Назарет. Стихи с 19 по 23. Стих 1. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят. При объяснении этого стиха нужно прежде всего обратить внимание на вероятность быстрой смены событий первоначального детства Спасителя. Мы с трудом можем предполагать, чтобы пребывание его в Вифлееме после рождения было продолжительным, что протекло много времени от рождения его до принесения в храм и от бегства в Египет до возвращения из этой страны. Вероятнее всего, на все эти события потребовалось лишь несколько месяцев. Общепринятое в настоящее время мнение о порядке событий Рождества Христова таково. Отправление Иосифа и Марии в Вифлеем, Рождество Христово, поклонение пастухов и сретение, поклонение волхвов и бегство в Египет, а затем возвращение в Назарет. Слова «Когда Иисус родился в Вифлееме Иудейском в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим» можно было бы понимать в греческом тексте двояко, если бы он соответствовал русскому, то есть что или Иисус родился в дни Ирода, или волхвы пришли в дни Ирода. Но последнему пониманию препятствует слово «иду», «вот», в русском переводе «пропущено», в славянском «се», которое разделяет речь и заставляет относить слова «во дни царя Ирода» к слову «родился». Почему слово «вот» или «се» выпущено в русском переводе, нам неизвестно. Для такого опущения в существующих кодексах нет никаких оснований. В Вифлееме Иудейском. Что Иисус Христос родился в Вифлееме Иудейском, в этом согласуются два евангелиста – Матфея и Лука. Вифлеем, где родился Спаситель, называется в Евангелии Иудейским, в отличие от другого Вифлеема, который находился в колене Завулоновом недалеко от озера Галилейского. Книга Иисуса Навина, глава 19, стих 15. Хотя евангелист не хотел здесь сообщать географических сведений. Вифлеем назывался в древности еще другим именем Ефрафа. Здесь Рахиль родила Иакову Вениамина, роды ее были трудны. Она умерла и погребена по дороге в Ефрафу, то есть в Вифлеем. Бытие, глава 35, стих 16. Сюда Русь пришла с Наиминью, собирала здесь колосья на поле Вооза, вышла за него замуж и родила ему Авида, у которого был сын Иессей, отец Давида. Так как Давид родился и жил первоначально в Вифлееме, то он называется еще городом Давидовым. В настоящее время Вифлеем такой же маленький городок, каким был всегда и прежде, на 3 часа пути от Иерусалима, верстах в 10-12, по дороге в Хеврон, расположен в стороне от этой дороги версты на 1,5 к востоку. Весной, когда пробивается трава, распускаются деревья и цветут полевые душистые анемоны, местность около Вифлеема очень живописна. С плоских крыш вифлеемских домов можно видеть сильно понижающуюся к юго-востоку местность, где много закругленных бело-желтоватых холмов, и вдали виднеется Мертвое море, лежащее 1400 футов ниже местности, на которой расположен Вифлеем. В Вифлееме нет ни речек, ни ручейков, и воду берут обыкновенно из цистерн, которые наполняются дождевой водой. Но на равнине, несколько дальше к югу от Вифлеема, протекает ручей, где много воды из прудов Соломоновых. Жители трудолюбивые занимаются преимущественно выделыванием и продажей разных вещиц путешественникам и обработкой земли, которая издавна отличалась плодородием. На месте рождения Христа и теперь существует пещера, увешанная дорогими лампадами. «Во дни царя Ирода», то есть Ирода, называемого Великим. Он был сыном идумеянина Антипатра, а мать у него была арабка. Он был коронован царем иудейским в Риме и после того должен был завоевывать себе царство оружием. Евреи его ненавидели, несмотря на то, что в угоду им он перестроил Иерусалимский храм с большим великолепием. Ирод был очень жесток и ничем не брезговал, желая упрочить за собой царство. Он казнил своего Шурина, брата своей жены Мариамны, тестя, тещу, троих сыновей и многих других лиц, подозревая их в заговорах против себя. Умер по достаточно точным вычислениям в 750 году от основания Рима, вскоре после рождения Спасителя, на 38-м году своего царствования и на 70-м году жизни. Подробные сведения о его царствовании сообщаются у Иосифа Флавия в сочинении «Иудейские древности». Волхвы с Востока. О происхождении волхвов, которые пришли на поклонение к Спасителю, ничего определенного неизвестно, кроме того, что они пришли из восточных стран, относительно, конечно, Иерусалима. Существует немало указаний, что волхвы, которые и по-еврейски, и по-гречески назывались маги, жили во многих странах и у многих народов – в Аравии, Персии, Халдее и Парфии. В последнее время на основании новейших открытий ассиро-вавилонских клинообразных надписей немецким экзегетом Цаном и другими предложена гипотеза о происхождении магов, которая представляется наиболее вероятной. Вкратце она заключается в следующем. Выражение «с востоков» «ап анатолон» без артиклей во множественном числе сообщает представление о неопределенной дали в восточном направлении от Палестины и уже по одному этому устраняет мысль об Аравии. Если бы даже царство Набатеев, которое в послании к Галатам называется Аравией, бывшее к востоку от Иудейской области и простиралось до Дамаска. Если обратить внимание на то, что выражения евангелиста Матфея указывают прежде всего на магов, как на астрологов, Евангелие от Матфея совсем не говорит, что это были какие-нибудь фокусники и чародеи, которых тогда много было в Римской империи, то нельзя сомневаться, что волхвы пришли из какой-нибудь местности Парфянского царства, тогда господствовавшего почти над всей Месопотамией, или непосредственно, или через зависимых от него подчиненных парфянам царей, как это было в Эдессе и Адиабене. Таким образом, волхвы пришли или из Вавилонии, или из какой-нибудь другой части Месопотамии, или же из прилегающих к ним местностей. О вавилонских магах говорится несколько раз в Библии. Так, в книге пророка Иеремии, глава 39, стихи 3 и 13, упоминается «раб-маг», начальник магов, как титул вельможи, сопровождавшего Навуходоносора. В книге пророка Даниила не встречается слово «маг», но перечисляются различные мудрецы, заклинатели, снотолкователи и тому подобное. Они называются «каздим-халдеи», как особый класс. В других местах они называются мудрецами вавилонскими, а также и халдеями. Словом «халдеи» греки и римляне обыкновенно называли касту священников и ученых у вавилонян, и их характеристикой постоянно считали занятия астрономией и астрологией. Дары, принесенные магами, изобилуют не только в Аравии. Таково мнение Цана. В доказательство того, что эти восточные маги интересовались Палестиной, цитируют такие изречения магов и астрологов Ниневии и Вавилона. «Когда звезда находится на ее, созвездие Девы, в левом роге, будет затмение кольца Агарру, Финикии и Палестины. Когда лев темен, торговля Агарру встретит помехи. Когда Венера является в Деве, урожай Агарру будет хорош. Когда Юпитер вступает в середину Луны, возникнет нужда в Агарру. Когда Сатурн, звезда Агарру, делается тусклым, худо для Агарру, будет враждебное нападение на Агарру». Следует при этом припомнить, что в Месопотамии жил Валаам, пророчествовавший о звезде Иакова. Название волхвов царями следует считать позднейшими вымыслами, равно как и их имена Валтазар, Каспар или Иоспар и Мельхиор, впервые указанные Бедой только в VII веке по Рождестве Христовом. Также и определение их числа – трое, соответственно, трем принесенным ими дарам или по числу лиц Святой Троицы, и достоинства как представителей трех главных народностей, происшедших от Сима, Хама и Иафета. Одно только может считаться достоверным – волхвы не были иудеями. Это видно из их вопроса «Где родившийся царь иудейский, а не наш царь?» стих 2, а также из очевидного незнакомства их с Иродом, которому и во время которого нельзя было предлагать безопасно вопросов, подобных тому, какой предложили маги, незнание волхвов, где находится Вифлеем и прочее. Стих 2. «Где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Относительно звезды волхвов существует несколько мнений и предположений. Первое. Думают, что звезда, явившаяся волхвам, была не обыкновенная, а чудесная. Так полагает святитель Иоанн Златоуст, мнение которого разделяется многими экзегетами, в том числе и новейшими. Так английский комментатор Евангелия от Матфея Моррисон, возражая против мнения Кеплера, говорит, что это мнение несостоятельно ни с научной, ни с экзегетической стороны. Из стиха 2 мы заключаем, что звезда, которую видели маги, не была звездой, появившейся на небе в современном и научном смысле термина «звезда». Она не была ни постоянной звездой, отстоящей от Земли на огромное расстояние, ни планетой, обращающейся вокруг нашего солнечного центра. Маги никогда не думали о звездах, как об отдаленных мирах. Звезда была для них только светящейся небесной точкой. И такая светящаяся точка явилась им на западе от них, когда они наблюдали небесный свод. Она явилась им, указывая на Иудею, и звала их туда. Почему же она не могла быть чудесной звездой? Иисус Христос был центром огромного круга сверхъестественных существ, а этот круг пересекал во многих точках множество других кругов и во внешней, и человеческой природе. Отсюда приготовление к его явлению не только среди иудеев, но и среди окружающих язычников. Отсюда же и сосредоточение чудес при его рождении, жизни и смерти, и около них. Отсюда же, почему нет, и звезда волхвов. Против этого мнения можно возразить, что ни из Евангелия, ни из других каких-либо источников, которых, кстати, и нет, совсем не видно, чтобы звезда волхвов руководила именно пути в Иерусалим. Если бы путешествие волхвов совершилось под руководством звезды, то спрашивается, почему она привела их в Иерусалим, а не прямо в Вифлеем. Не противоречит ли подобным предположениям сам вопрос волхвов о месте рождения царя иудейского? Далее ясно, что волхвы отправились в Вифлеем не потому, что путь туда указан был им звездой, а потому, что узнали о месте рождения Христа, хотя бы и не сами лично, а через посредство других, от первосвященников и книжников. Стих 4. Когда звезда явилась волхвам снова на пути в Вифлеем, то это было только подтверждением уже полученных ими ранее сведений, которые были бы им совсем не нужны, и о них незачем было бы и упоминать при исключительно чудесном руководстве. Наконец, мнение Моррисона о том, что звезда явилась волхвам на западе от них и в направлении к Иерусалиму, совершенно произвольно и противоречит ясному утверждению самих волхвов, что звезда явилась им на востоке. Если устранять из этих и подобных явлений все естественное, то это значит не только извращать евангельский текст, но и умалять чудесное значение самих евангельских событий. Какая польза для какого-нибудь чуда, если мы будем объяснять его другим чудом? Приобретает ли ясность и делается ли понятным какое-нибудь чудо от подобных объяснений? Чудо – не действие или событие, совершаемое при помощи других чудес, а чудо само по себе. В настоящем случае чудо есть явление Бога во плоти. Природа могла свидетельствовать об этом чуде естественным образом, нисколько не умаляя главного чуда, подобно тому, как солнце не получает никакого умаления или увеличения своего блеска, если мы днем гасим или зажигаем в своей комнате лампу. Правда, пришествие в мир Искупителя сопровождалось чудесами, но рядом с ними были и такие явления и события, которые мы вполне можем и должны причислить к разряду естественных и даже ненормально естественных событий, уродливых, как, например, избиение младенцев. Второе мнение принадлежит знаменитому астроному Кеплеру, годы жизни с 1571 по 1630. Наблюдавшему в 1603-4 годах соединение планет Юпитера и Сатурна, к которым в следующем году присоединилась еще планета Марс, так что из трех планет составилась одна планета, светившая в течение некоторого времени. Соединение это было, конечно, только видимое, оптическое. На самом деле планеты были столь же отдалены одна от другой, как и в другое время. Только глазу казалось, что они слились или соединились. При помощи математических вычислений Кеплер нашел, что такое соединение планет бывает однажды в 800 лет. Если отчислить от 1604 года 800 и потом еще 800 лет, то окажется, что время соединения планет как раз падает на время Рождества Христова. На основании этих соображений Кеплер определил год рождения Христа 748 от основания Рима. Но последующие ученые находили эту дату неточной и не вполне соответствующей евангельским рассказам. Христос родился незадолго до смерти Ирода в 750 году от основания Рима и определяли год рождения Христа 749 годом от основания Рима. Определение времени рождения Христа 25 декабря 749 года хорошо согласуется и с некоторыми другими данными, по которым можно определить год рождения. Объясняет также и обстоятельства, почему Ирод велел убить младенца в Вифлееме от двух лет и ниже, потому что новая звезда явилась, по вычислениям Кеплера и других, года за два до Рождества Христова, в 747 году от основания Рима. Однако против такого толкования выставляют то возражение, что в 9 стихе говорится, очевидно, о той же самой звезде, что и во 2 стихе, которая по-гречески называется «Астир». Если звезда стиха 9 образовалась из соединения трех планет, то каким образом случилось, что она шла пред волхвами и остановилась над домом, где был младенец? Далее указывают еще на одно обстоятельство. Если бы звезда волхвов, говорят, была соединением трех планет, то названа была бы Астрон – созвездие, а не Астир – звезда. И этому соображению придают в настоящем случае решающее значение. Но такие возражения едва ли сильны. На русском языке мы отличаем созвездие от звезды тем, что под созвездием понимаем группу звезд, не соединенных ни оптически, ни в природе. Например, созвездие Большой или Малой Медведицы. Можно думать, что и греки понимали под астрон именно такие созвездия. Но если бы несколько звезд, например, Большой Медведицы, соединились в одну, то как греки, так и мы назвали бы такое соединение звездой, астир, что было бы не точным научным термином, но совершенно понятным на обыденном языке. К этому прибавим, что Цен ссылается на всякий хороший греческий словарь, из которого можно узнать, что различие между астрон и астир у лучших греческих писателей не проводится. В Новом Завете, в Евангелии от Луки, в главе 21, астрис соответствует 24 главе Евангелия от Матфея, астерис. Таким образом, возражение, основанное на развлечении созвездия от звезды, отпадает. Но как же объяснить обстоятельства, что эта звезда шла пред волхвами и остановилась над домом, где был младенец? Выше было сказано, что волхвы направлены были в Вифлеем не звездой, а людьми. Когда они вышли из Иерусалима, то та самая звезда, которую они видели раньше, приобрела для них новое и более определенное значение, и им казалось, что она идет пред ними. Другими словами, это было просто оптическое явление. Такое толкование, правда, принимается только немногими учеными, между прочим, известным апологетом Эбрардом и Цаном. Но в нем нет ничего неестественного и произвольного. Когда мы идем или едем, то нам постоянно кажется, что, например, Луна движется перед нами, и мы не можем ее обогнать. Почему не было того же и с волхвами? Звезда двигалась, пока они двигались. Когда они остановились, и звезда остановилась, пишет Цан. Мнение Кеплера принимается в настоящее время многими серьезными толкователями, и о нем можно сказать, что это лучшее и наиболее обоснованное мнение. Если принять его, то нет надобности прибегать и к дальнейшим предположениям, например, о том, что звезда, которую видели волхвы на пути в Вифлеем, была не та, которую они видели раньше, а другая. Выражение «на востоке» также спорное и требует объяснения. Некоторые думают, что это выражение означает «превосхождение». Другие возражают против этого на том основании, что тогда по-гречески стояло бы «превосхождение ее» – «эн ти анатоли авту». Это возражение неубедительно. Говоря «превосхождении», волхвы указывают не только на то, что видели, как эта звезда восходила или восходит, но косвенно и на само время ее появления. Они видели звезду в самом начале, когда она только что восходила или взошла. Гораздо более трудный вопрос о том, каким образом волхвы узнали по звезде, что родился именно царь, и притом царь иудейский. Тут мы можем рассуждать только о вероятностях, причем должны несколько отрешиться от современных представлений о звездном небе и войти, насколько это возможно, в психологию волхвов. И современному человеку, привыкшему вследствие успехов астрономии смотреть на звездное небо иначе, чем смотрели на него древние, может казаться, что небесный свод усеян письменами, которых не мог еще прочитать и объяснить ни один человек. Тут какой-то особый язык, язык звезд. Тут какие-то особенные письменные знаки, которые гораздо мудренее всяких египетских иероглифов. Эти письмена, видимые нами на небесном своде, не слиты между собой. За исключением только Млечного Пути, где звезды только кажутся слитыми и представляют для нашего взора почти сплошную туманность, ни одна более близкая к нам звездочка не загораживает другой, не сливается с ней. Этого не могло бы быть, если бы в звездном мире царил хаос. Таким образом, и нам звезды могут говорить о порядке, в котором они движутся по велению и уставу Вседержителя. Но древние могли читать то, что написано на звездах, иначе, чем мы. Для их взора небесный свод был не совокупностью многих, отстоящих один от другого на далекое расстояние миров, а рядом блестящих точек, с движениями которых так или иначе сообразовалась наша земная жизнь. Находились люди, которые посвящали себя изучению этих блестящих точек, и по ним старались предсказать судьбу отдельных людей, народов и царств. Небесное знание таким образом не было научным, а скорее служило практическим и земным целям. Однако дело не обходилось и без науки. Счет звезд, их распределение по созвездиям, сравнение одних звезд с другими, изучение их движений – всем этим мы обязаны древним и преимущественно арабским астрологам. Звезда, которая явилась волхвам, была замечена на небе только ими и, может быть, немногими другими людьми, интересовавшимися небесными явлениями. В то время как волхвы волновались вследствие необычайного усмотренного ими небесного явления, тысячи и миллионы других людей в это время не замечали на небе ничего особенного, потому что звезда, во всяком случае, была не настолько велика, чтобы привлекать к себе взоры не знающих астрологии. Даже в то время, когда астрология перешла в астрономию и сделалась наукой, звезду увидел едва ли не один только Кеплер и описал ее, а многие другие отнеслись, может быть, к этому явлению равнодушно. Необыкновенная звезда должна была, по понятиям волхвов, предвещать и необыкновенное событие. Если она явилась года за два до Рождества Христова, то волхвы могли переговариваться о ней между собой и, может быть, сталкиваясь в это время с иудеями, рассеянными тогда по всему миру, узнали от них, что в Иерусалиме ожидают великого царя, и отправились туда, чтобы поклониться ему. Слово «поклониться» имеет в греческом языке почти всегда одинаковое значение – падать ниц на землю и кланяться кому-либо. Здесь встречается указание на чисто восточные и притом только языческие обычаи. Иудеи, помня вторую заповедь, не кланялись земным владыкам, а только Богу. Иудейский писатель Филон оправдывает рассказанное в 42 главе книги «Бытия» древним обычаем. Поклонение людям вызывало протесты. У язычников было иначе. У них, по словам Геродота, вместо приветствия других целуют их в уста. Если же другой будет немного похуже, то целуют его в щеки. А если кто-нибудь много меньше другого, то поклоняется ему, припадая. Проскинета. Словом «поклоняться» обозначалось таким образом почтение со стороны низшего лица высшему, и это же слово означает и поклонение богам или Богу. Но говоря о своем намерении поклониться Христу, волхвы едва ли представляли его как Бога. Несомненно только, что они представляли его как царя, и притом необыкновенного, о рождении которого возвестила звезда. Стих 3. «Услышав это, Ирод-царь встревожился, и весь Иерусалим с ним». Весть о прибытии волхвов Ирод услышал, вероятно, от других. Ирод-царь встревожился. Слово «тревожиться» в греческом употребляется о морском волнении и означает «волноваться». В переносном смысле означает какие бы то ни было душевные волнения и беспокойства. Если обратить внимание, сколько трудов положил Ирод на приобретение себе трона, припомнить, как он ездил в Рим с этой целью, его убийство, казни подозреваемых лиц, а потом обеспокоенное состояние Иудеи и Иерусалима, где было достаточно самых маловажных причин для сильных волнений, то тревога Ирода делается понятной. Она вошла у него, можно сказать, в привычку и, по-видимому, не оставила его даже пред самой смертью. В нем было какое-то безумное, болезненное стремление обеспечить трон за собой и за своим потомством. И, что всего удивительнее, такое стремление происходило, по-видимому, не столько из любви к потомству, сколько из честолюбия или каких других мотивов. Встревожился с Иродом и весь Иерусалим. Комментаторы согласны в том, что причиной тревоги Иерусалима была тревога Ирода. И это вполне естественно. Но в приложении к Иерусалиму слово указывает, вероятно, и на несколько иные явления. Иерусалим встревожился вследствие опасений, как бы чего ни наделал Ирод. Слово «весь» можно принимать за гиперболическое общее выражение – употребленное для обозначения господствующего преобладающего настроения или общественного мнения. Подобные выражения употребляются часто. Так весь город ужаснулся, хотя, конечно, в нем находились и люди, которые были свободны от ужаса. Слово «Иерусалим» в Евангелии от Матфея в греческом тексте встречается обыкновенно в среднем роде множественного числа. В единственном числе женского рода только здесь, и, может быть, в 5 стихе 3 главы. Однажды, 37 стих 23 главы, у Матфея встречается особенная форма – «Иерусалим» вместо «Иеросолима». Стих 4. «И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу?» Стих 5. Они же сказали ему: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка». Первосвященники и книжники не имели возможности сообщить Ироду каких-либо точных и определенных сведений. и только сослались на древнее пророчество, может быть, в надежде, что Ирод, старавшийся казаться иудеем, поверит их словам, и ответ их покажется ему удовлетворительным. Стих 6. «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Пророчество Михея по буквальному переводу с еврейского читается так. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ты, чтобы быть среди племен Иуды. Из тебя мне выйдет вождь для Израиля и происхождение его от века, от дней вечности». По переводу 70, стих 2, 5 главы пророка Михея читается так. «И ты, Вифлеем, дом Ефрафа, самый малый, чтобы быть в тысячах Иуды. Из тебя мне выйдет начальник, архонт, по другому чтению вождь, игуменос, Израиля и исходы его из начала, от дней вечных». Отличия между еврейским и греческим текстом 70 зависели от того, что еврейское слово «элев», здесь употребленное, имеет разные значения. Означает и начало, племя, семью, и тысячу. Из сказанного видно, что слова евангелиста Матфея не сходны ни с еврейским текстом, ни с переводом 70. Сделано ли было такое изменение самим евангелистом, или он только буквально передал слова первосвященников и книжников, в этом не представляется большой важности. Отступление объясняют так. Слова пророка Михея приведены не по еврейскому подлиннику и не по переводу 70, потому что в то время были распространены толкования священной книги и переводы, которые не дозволялось записывать. Они были родом из толковательного перевода. В то время каждый составлял торгум толкования для самого себя. Это обычное явление в Новом Завете. В толковании Михея по еврейскому тексту значилось «Вифлеем, земля Иудина» вместо «Ефрафа» и «воеводств» вместо «тысячами». Как бы, однако, мы ни переводили слова Михея по еврейскому тексту, в них содержалось пророчество о Христе или о Мессии и о том, что он родится в Вифлееме. Перевод через «Игемосин» ясно показывает, что евангелист прочитал у Михея не «Беэлефе», племя, семья, а Беалуфе, начальники и главные места жительства колен, воеводства. Вифлеем в этом выражении олицетворяется земля Иудина, собственно, земля Иуды. Нет надобности подразумевать под землей только город Вифлеем, а следует разуметь саму землю, на которой он стоял, или еще лучше округ, окрестности Вифлеема. Стих 7. Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды. Ирод не надеялся, что волхвы сообщат ему какие-нибудь точные сведения о царе, но о времени появления звезды он мог узнать от волхвов точно. Точные сведения о звезде могли помочь ему ориентироваться в этом темном для него вопросе, сообразить, как действовать дальше, потому что время появления звезды совпадало, по его мнению, как и волхвов, со временем Рождества нового царя. Слова «появление звезды» можно иначе передать с греческого так – «время являющейся звезды». Перевод же «время, когда появилась звезда» считается неточным. Некоторые толкователи думают, что Ирод уже в то время начал подозревать, что волхвы не возвратятся к нему, и на этот случай выведывал у них о звезде, чтобы решить дело и без них. Стих 8. «И, послав их в Вифлеем, сказал, «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Стих 9. «Они, выслушав царя, пошли. И се, звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец». Стих 10. «Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великую». Явившаяся волхвам звезда была та же самая, какую они видели у себя дома, и, может быть, во время путешествия в Иерусалим. В этом убеждает нас не подлежащее перетолкованием сообщение евангелиста о звезде, которую волхвы видели на востоке. Но она получила теперь для них иной смысл. Прежде они знали ее только как звезду, возвещавшую о рождении какого-то великого царя. Теперь они были уверены, что этот царь уже родился, и именно в Вифлееме. Прибавилось новое знание о царе. Если обратить внимание на то, какая разница существует в воззрениях людей на одни и те же предметы, зависящие от просвещения и развития их духа, то легко понять психологическое состояние волхвов. Им теперь казалось, что звезда идет перед ними, радуется вместе с ними, указывает им место, то есть Вифлеем, где родился младенец. Волхвы походили на морских путешественников, плавающих по звездам, указывающим путь. Среди волнений и бурь какая радость видеть звезду, указывающую на тихую пристань. Стих 11. «И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну». Евангелист не сообщает, каким образом волхвы нашли дом, где был младенец. Это, по-видимому, трудно объяснить, если предположить, что звезда, которая шла пред ними, была естественной звездой. Но трудность устраняется, если мы вспомним, что о младенце начали уже говорить в Вифлееме. Едва ли возможно сомневаться, что поклонение вифлеемских пастухов совершилось раньше, чем поклонение волхвов. Пастухи рассказывали о том, что им было возвещено ангелами о младенце. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. Евангелие от Луки, глава 2, стих 18. Очень вероятно, что этих слышавших было первоначально немного, но это нисколько не устраняет появление даже стоустной молвы о младенце, по крайней мере, в Вифлееме. Подтверждение этого находим мы в обстоятельстве, что мать и младенец теперь помещались уже в доме, а не в прежней гостинице или пещере. Русские и славянские переводы, открыв сокровища свои, неточны. По всей вероятности, в русском употреблено слово «сокровище» в соответствии со славянским переводом. И еще потому, что греческое слово «thisavros» в некоторых случаях действительно означает «сокровище». Но в некоторых случаях оно означает «место, куда складываются драгоценные вещи». И здесь именно обозначается это последнее. Потому что было бы непонятно, каким образом волхвы могли открыть свои сокровища, то есть золото, ладан и смирну. Таким образом, вместо слова «сокровища» следует принять «сокровищницы», и смысл будет понятен. Волхвы принесли Христу золото, ладан и смирну по восточному обычаю, соблюдавшемуся во время представления царям, посольств к ним и прочее. Отправляя своих сыновей в Египет, Иаков приказывает им взять подарки тому человеку, Иосифу, несколько бальзама и несколько меду, стираксы и ладану, фисташков и миндальных орехов. Бытие, глава 43, стих 11. Отправляя своего сына Давида к Саулу, Иессей взял осла с хлебом и мех с вином и одного козленка и послал с Давидом сыном своим к Саулу. Первая книга царств, глава 16, стих 20. Эти примеры характерны. Из них видно, что дары подносились по достатку приносивших. В данном случае волхвы принесли Христу произведение земли своей. Со своим приношением сами они едва ли соединяли какой-нибудь символический смысл. Но этот смысл сделался понятен последующим толкователям, которые в золоте, принесенном Христу, видели указание на его царское достоинство, в ладане – почитание его как Бога, а в смирне – указание на смерть его как человека. Стих 12. «И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою». Волхвы удалились на восток иным путем, то есть не пошли на север по дороге, которая вела к Иерусалиму, а пошли на восток или на юг, в последнем случае с тем, чтобы опять повернуть на восток. Стих 13. «Когда же они отошли, се ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Стих 14. «Он встал, взял младенца и матери его ночью и пошел в Египет». Ангел Господень является во сне, то же слово, что и в 12 стихе, «кат-онар», одному Иосифу, но не Богоматери, что было совершенно естественно, так как Иосиф во всех случаях является здесь хранителем младенца и его матери. «Беги в Египет». Несомненно, что из всех мест, где могли укрыться мать и ее младенец, удобнее был Египет. Он издавна был местом, где спасались еврейские беглецы. Там около времени рождения Христа Спасителя жило много евреев. Египет в то время находился под властью римлян. Место, где поселился Иосиф с Марией и младенцем, в Евангелии не указывается, равно как не сообщается никаких подробностей об их пребывании в Египте. Предание указывает на Матарею, близ Леонтополя, в Элеопольском округе, следовательно, в Нижнем Египте, у самой Нильской дельты. Известно, что за 150 лет до Рождества Христова в Леонтополе был устроен еврейским беглецом, священником Анией, храм. Леонтополь находился за Нилом. Матарею уже отождествляют иногда с Оном или Илиополем. Но где находился этот город в точности, неизвестно. В словах «хочет искать младенца, чтобы погубить его» очевидно указывается на намерение Ирода, проявившееся уже после удаления волхвов. Прежде он тайно хотел погубить младенца, теперь он открыто ищет его, чтобы погубить. Стих 15. «И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта воззвал я сына моего». Смерть Ирода последовала около 12 апреля 750 года от основания Рима. Если так, то нужно предположить, что младенец недолго жил в Египте, всего несколько месяцев, от конца декабря 749 года до конца апреля 750 года от основания Рима. Мнение, что Иосиф пробыл в Египте год или два, следует считать несостоятельным. «Из Египта воззвал я сына моего». Сравните книга пророка Осии, глава 11, стих 1. Как Израиль был избавлен Богом из Египта, так и Христос был вызван оттуда, но при новых обстоятельствах, не сходных с прежними. Параллель между пребыванием Израиля и Христа в Египте могла представиться уму евангелиста, и он указывает на нее, чтобы поставить Христа в связь не только с происхождением Израиля от Авраама, но и с самой историей Израиля. Иисус-младенец был вызван из Египта, подобно юному израильскому народу, чтобы показать нам, что он есть истинное семя Авраама. Стих 16. «Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов». Указывается на злодеяние Ирода, проявленное им в избиении вифлеемских младенцев. Против подлинности этого места, равно как и исторического значения фактов, здесь изображаемых, возражают, что об избиении младенцев ничего не было известно Иосифу Флавию. По поводу этого можно сказать, что об избиении младенцев молчат и евангелисты, кроме Матфея. Почему так? На этот вопрос в настоящее время нельзя дать вполне удовлетворительного ответа. Однако факт, сообщаемый Матфеем, не теряет от этого своего исторического значения, потому что вполне согласуется с теми сведениями, какие мы имеем о выдающемся по своей жестокости и кровожадности характере Ирода. В настоящее время ученые согласны в том, что число убитых младенцев не было велико, так как Вифлеем никогда не был большим городом. указания в богослужебных книгах на 14 тысяч и даже на 144 тысячи младенцев следует считать позднейшими, ни на чем не основанными и крайне преувеличенными, возникшими, вероятно, из желания усилить вину Ирода. Но его преступление нисколько не уменьшается и не увеличивается вследствие того, убил ли он 20 или 14 тысяч младенцев, оставаясь одинаково позорным и бесчеловечным и в том, и в другом случае. Стих 17. «Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит...» Стих 18. «Глас в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Приводятся слова пророка Иеремии, глава 31, стих 15, имеющие отношение к переданному евангелистам ужасному поступку Ирода. Вопрос возникает о том, почему плачущие об убитых Иродом младенцах выводится именно Рахиль. В настоящем случае евангелист как бы олицетворяет современные избиению, плач и вопль матерей и, вероятно, других лиц в одном лице – Рахили, любимой жены Иакова и праматери колен Иосифа и Вениамина. Хотя Вифлеем находился в колене Иудином, однако имя Рахили было близко связано с Вифлеемом. В Библии говорится, что Иаков после примирения с Исавом поселился первоначально в Сихеме, потом перешел в Вифиль и оттуда дошел до Ефрафы, то есть Вифлеема, где Рахиль родила ему Вениамина, умерла здесь и погребена на дороге в Ефрафу, то есть Вифлеем. Бытие, глава 35, стих 19. Иаков поставил над гробом ее памятник, и его показывают там до настоящего времени. Таким образом, для евангелиста было совершенно естественно говорить о Рахиле в связи с событиями в Вифлееме. Но пророк Иеремия не упоминает о Вифлееме, а говорит о Раме. Городов с названием Рама в единственном числе или множественном Рамов было в Палестине до 5. Неизвестно с точностью, были ли тождественны Рамы Вениаминова или в колене Вениаминовом. В книге Судей говорится о Раме, что она была на горе Ефремовой. У Исаии и у Осии в этих местах Рама ставится вместе с Гевой или Гевой. И Рама, где родился и жил Самуил, первая книга царств. Основание для связи Рахили с Рамой находится не у Матфея, а у Иеремии. Евангелист только приложил к вифлеемским событиям заимствованное им у Иеремии пророчество, или лучше образное изложение событий перед отведением иудеев в плен вавилонский. По словам пророка, Навузардан, начальник телохранителей Навуходоносора, отпустил его пророка из Рамы, где он взял его скованного цепями среди прочих пленных иерусалимлян и иудеев, переселяемых в Вавилон. Иеремия, глава 40, стих 1. Если пророк подразумевает здесь Раму Вениаминову, то для него естественно было говорить, что Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о них, потому что их нет. Пророк хочет сказать не то, что Рахиль действительно плачет, потому что ее не было уже в живых, а то, что если бы она восстала из гроба и прибыла в Раму, то стала бы плакать о потомках своих и была бы безутешна, потому что их нет, они отведены в плен вавилонский. Совершенно в том же смысле евангелист применяет плач Рахили к младенцам, убитым в Вифлееме. Стих 19. «По смерти же Ирода, се ангел Господень во сне является Иосифу в Египте». Стих 20. «И говорит, встань, возьми младенца и матери его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Умер Ирод, но говорится во множественном числе, в общем смысле, и об Ироде, и о его единомышленниках и подчиненных, исполнявших его желания и намерения. Стих 21. «Он встал, взял младенца и матери его, и пришел в землю Израилеву». Стих 22. «Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские». думают, что Иосиф, услышав о смерти Ирода, первоначально намерен был идти в Вифлеем и поселиться там. Но этому помешало вступление на престол Архилая. Ирод в своем последнем завещании разделил свое царство между сыновьями Архилаем, Иродом Антипой и Иродом Филиппом. Первый получил во владение Иудею, Самарию и Идумею, второй – Галилею и Пирею, и последний – за Иорданские земли. Архилай отличался такой же жестокостью, как и его отец, но не обладал его умом. Пребывание в его владениях было бы опасно. Ирод Антипа отличался скорее похотливостью, чем жестокостью. Тирания Архилая в короткое время сделалась столь нетерпимой, что он был низложен Августом и заточен в Галлии, нынешней Франции, где и умер. Под Галилеей понимается страна между западным берегом Галилейского озера и восточным берегом Средиземного моря. Это было место жительства колен Иссахарова, Завулонова, Осирова и Нефалимова. Население в ней было смешанное, состояло из иудеев и язычников. Жившие в ней иудеи говорили на собственном языке, несколько непохожем на тогдашний еврейский. Иосиф Флавий говорит о разделении Галилеи на верхнюю и нижнюю. Он описывает эту страну как плодородную, обработанную и весьма населенную. По его словам, в ней было 204 города и местечка. Население в ней отличалось смелостью и было воинственно. Стих 23. «И придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется». Назарет – маленький городок на 3 дня пути от Иерусалима. Если провести на карте прямую линию от нижнего предела Галилейского озера на запад к Средиземному морю, то почти посередине этой линии находится Назарет. Назарет расположен на склоне горы. Белые дома с плоскими крышами выстроены по горе в виде террас. Горы окружают город со всех сторон. Жители занимаются возделыванием земли, скотоводством, бритьем и стрижкой, продажей фруктов и плодов, зелени, починкой обуви, кузнечным, плотническим и другими ремеслами. Их дома строятся так же, как строились в отдаленные века. Стены голые и снабжены заваленками с одной стороны. Полы земляные, к окнам обнаруживается полнейшее равнодушие. Свет обыкновенно входит через открытую дверь. «Да сбудется реченное через пророков». Если бы евангелист сказал, что по причине поселения в Назарете Иисус назовется Назареем, то объяснение этого выражения не представляло бы почти никаких трудностей. Тогда Назарей, Назореус, означало бы просто «назарянин», житель города Назарета. Так как Назарет был незначительным городом и находился в Галилее, столь же незначительный и презираемый, то поселение в Назарете было бы одной из сторон земного уничижения Христа. Так, по-видимому, и смотрит на дело евангелист, называя Христа Назареем. Объяснение в смысле «назир» – «назарей», по которым евангелист называет Христа Назареем в ветхозаветном смысле, лицом, принявшим на себя обеты назарейства, следует считать несостоятельными, потому что еврейское «назир» – «назарей» не имеет никакого отношения к слову «Назарет», и корневые буквы обоих этих слов в еврейском языке различны. Трудность при объяснении рассматриваемого места заключается в прибавке, сделанной евангелистом «да сбудется реченное через пророков», в том, что Матфей приписывает слова «Назареем наречется» пророком. Каким? На этот вопрос пока еще не удалось ответить, потому что слов, приписанных евангелистам пророкам, нет ни у одного из них. Блаженный Иероним говорит, «Если бы евангелист указал определенный пример из Писания, то никогда не сказал бы «реченное через пророков», а просто «реченное через пророка». Сходное с названием «Назарет» – «нацар», еврейское слово «нецер» – «отрасль», встречается у пророков Исаии и Даниила, у последнего в значении «отродье», в русском переводе «отрасль», и не имеет мессианского значения. у Исаии в 14 главе не имеет мессианского значения, а в 60 главе мессианское значение сомнительно. Таким образом, мессианским в собственном смысле является только одно из указанных мест, где употреблено слово «нецер» – Исаия, глава 11, стих 1. Между тем, евангелист говорит не о пророке, а о пророках. Экзегеты пытались поэтому сблизить слово «нецер» с другим еврейским словом «цема», которое также означает «отрасль» и употребляется у Исаии и у других пророков. Исаия, Иеремия, Захария. Если таким образом у одних пророков будущий Избавитель назывался «цема», что значит «отрасль», а у Исаии «нецер» также в значении «отрасль», то евангелист, сближая слово «нецер» с названием «Назарет», имел полное право называть Христа «назареем», то есть «отраслью», и указывает, что он назван был так на основании не одного ветхозаветного пророчества, а нескольких, то есть написать «реченное через пророков».